Сегодняшняя проповедь, она больше будет посвящена именно тому, чему, качествам характера, которые Иисус учил своих учеников. И здесь Он говорит о таких вещах, как сегодняшняя часть 7 главы, о которой мы говорить будем, я недолго буду говорить, это осуждение или суд, иначе говоря. Потому что мы, наверное, все грешны в этом. Мы постоянно, наш язык, он не сидит на месте между зубами. И мы иногда, когда видим какую-то ситуацию, мы иногда можем кого-то осудить за тот или иной поступок, осуждать кого-то, что-то болтать своим языком. Я не знаю, может быть, у вас такого не бывает, но у меня есть такое. Возможно, вы такие святые, чистые люди, у вас такого никогда не бывает. Но вот я грешник в этом. И у меня бывают такие ситуации, когда я тоже кого-то осуждаю там. Вот. Но смотрите, что Иисус учит в Матфея 7 главе, стихи с 1 по 5. Он говорит, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой меры мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Это говорит о том, что все мы имеем определенные недостатки в своем характере. Никто из нас, понятно, что несовершенен. Иисус здесь говорит против осуждения других людей, потому что все мы, как люди, мы не являемся носителями абсолютного знания или абсолютной морали. Вы с этим согласитесь? Мы не являемся абсолютными носителями знаний и абсолютной морали. Что мы в точности поступаем как Бог. А потому, следовательно, исходя из этого, бревна-то у нас у всех есть в глазах-то. Это ведь не кому-то там, о, это Вася Пупкин где-то там. Нет, это касательно каждого из нас. У нас, по сути, у всех эти бревна есть. И вот, знаете, в этом мире относительно все. Что-то является нормой в одном месте, а где-то это неприемлемо в другом месте. И абсолютно истинным эталоном морали, конечно, является Божье Слово. Но то, что происходит в этом мире, оно относительно, и оно скрывает. Кто из вас видел, как выглядит айсберг в океане в разрезе? Знаете, только десятая часть айсберга на поверхности этого океана. 90% под водой. И если высота айсберга, например, над водой возвышается с пятиэтажный дом на 20 метров, то вы должны понимать, что под водой 80 метров. Представляете? Ну, потому что вода так устроена. Над поверхностью вот только, вот он торчит вот так вот, кусочек. А основная масса 90%, она под водой. И ты никогда этого не знаешь. Но люди склонны сами по себе воспринимать людей именно так же, как айсберги. Они не видят то, что происходит в душе человека, о чем он думает, о чем помышляет. Он видит то, что видимое, как у этого айсберга. То, что на поверхности, как человек себя ведет, как он поступил, психанул. Иногда мы можем осудить человека за то, что он психанул, не поздоровался, мимо прошел. Дорогой мой друг, брат или сестра, откуда ты знаешь, что у него сейчас происходит в душе? А вдруг у него недавно ребенок умер? А вдруг у него мама заболела? И ему не до того, чтобы с кем-то поздороваться, он идет убитый горем, а мы можем осудить его чем? А, зазнался, не здороваешься. Знакомо это? Мы можем этих вещей не знать. Откуда мы знаем, что с этим человеком? Иногда люди в церкви дают пожертвования и думают, вот этот человек все время не дает деньги. Корзинка мимо проходит, а он сидит как бы ничего, не парится. Да, но вдруг этот брат на самом деле просто в онлайне отправляет гораздо больше, чем все остальные вместе взятые пожертвования. А мы иногда можем осудить его то, что он ничего не делает. Аминь. Однажды в одной церкви был такой случай. Дедушка один ходил. Церковь была небольшая, там 60 человек, по-моему. И этот дедушка такой ходил. А все знали, что у дедушка сдает хорошую квартиру в Москве. Так вот, все такие думали, ну, дедушка-то это такое, у него или две квартиры. И когда эту корзину мимо него проносили, этот дедушка, он не это самое, никогда не давал пожертвования. И часть людей о нем думали, вот скряга. У тебя там такой доход нехилый с двух квартир, которые ты сдаешь. А ты никогда денег не жертвуешь. Но Бог знает, и пастор знал. Но по просьбе дедушки пастор никому ничего не говорил. Пришло время, дедушка того вознесся на небо, умер. И дедушка, он разрешил, говорит, только после моей смерти. И вот однажды, когда на похоронах они собрались, и пастор, он говорил слова хорошие про этого дедушку, такой замечательный брат, он такой щедрый. И некоторые люди подумали, щедрый, жид, денег никогда ни пожертвований не даст, ни то, ни сё. Он все время корзинка мимо проходила, там даже бабушки кидали денежки, там какие-то ведро. А этот дед, он все время как бы отворачивался и ведро не ложил, жадина. И часть людей в церкви думала так. Так вот, пастор говорит, он такой добрый, щедрый души человек, люди. Ага, да, по ушам езди нам, добрый, щедрый. Мы понимаем, что тебе, как пастору, ну, ты обязан только хорошие вещи о людях говорить. Вот. И потом он фотографии стал показывать. Вот смотрите, вот этот дедушка на свои деньги построил вот этот детский дом. Вот этот дедушка накормил вот столько детей, которые на улицах. Вот это, и знаете, люди, которые так думали, как вы подумали, как они себя чувствовали в этот момент? Потому что они его осуждали всю его жизнь. А дедушка сказал пастору, не говори в церкви. Почему он говорил так? Потому что он говорит, я не хочу потерять свою награду. Пусть левая рука не знает, что делает правая. Поэтому я не хочу трубить в церкви перед всеми, куда я деньги даю эти. А пастор продолжает рассказывать. Он, знаете, помните, сестра Мария, помните, вы получили конвертик на такую кругленькую сумму, но вы не знали от кого. Она, да, помню, это от него было. И она такая плакать, каяться. А помните, вам на день рождения брат Петр, там вот это, такой конвертик пришел, то, и вы не знали тоже от кого, это от него было. И когда пастор раскрыл карты, люди в очередь встали каяться перед пастором. А им было так стыдно, потому что все, что они делали в течение своей жизни, они этого дедушку осуждали, потому что они не видели. А дедушка не хотел перед всеми светиться своими добрыми делами, потому что ему не важно было, что о нем будут говорить люди. Ему было важно, что говорит Бог. Поэтому важно то, что делаешь, пусть будет в тайне. И это очень важная вещь. Не пытаться фанфарить перед всеми, как ты там все, сколько ты жертвуешь и что ты делаешь. Но мы, как люди, мы так склонны кого-то осуждать именно, когда что-то происходит в жизни. И не всегда мы можем... Помню... Передо мной тоже сестра покаялась. У нас в службе порядка служила Шайра, она таджичка. Она снимала жилье там у одной сестры на старшем поколении. У нас старшее поколение, там служение плюс, 60+, для людей старшего возраста. Ну, понятно, меня люди-то в церкви давно все знают там это. И обычно люди такие говорят, ну, они мнения обо мне были, кто меня близко не знал, что я самый суровый человек в церкви вообще. Со мной разговаривать, это вообще не улыбаюсь. И она, когда она спросила, говорит, ой, я замуж выхожу, там она какая, классно, кто твой муж? Она говорит, Юсуф, вон, из Таджикистана. Вообще классно, а кто у вас свадьбу будет проводить? Она говорит, ну, наш лидер Сергей Лифанкин. Сергей Лифанкин? Да он тебе всю свадьбу угробит. ты что, это же терминатор ходячий, говорит. Я, говорит, когда в зале сижу, говорит, когда он своим взглядом по залу проводит, это, говорит, как со сторожевой вышки прожектор. Ты хочешь нагнуться, чтобы над тобой прошел, чтобы тебя не видели. Но у некоторых людей такое мнение было, потому что я на первом ряду стоял, чтобы в зале порядок был, там не это, и не всегда улыбался. Поэтому люди меня считали суровым таким человеком, кто меня близко не знал. Она говорит, да вы знаете его просто, вот как служителя, близко не знаете, то, что он поржать, там Новые годы проводит, там свадьбы ни одну проводит. Она такая, не поверю в жизнь, говорит, говорит, это, говорит, робот ходячий, говорит, вообще, говорит, он здоровается и то, вот так, говорит, все высокомерно, надменно. У нее обо мне картина такая сложилась. А потом, когда свадьбу я провел, эта сестра покаялась, говорит, Сергей, прости, я была такого гадкого мнения о тебе. Вот, говорит, а ты, оказывается, даже улыбаться умеешь. Вот, и я такой тоже рассмеялся, но мне смешно было. Но просто, видите, люди меня не знали. Они считали со своей колокольни обо мне что-то, но они никогда не видели. Мы также в нашей жизни можем кого-то осудить за какой-то поступок, за какое-то деяние, и иногда мы не знаем даже мотив чего-то, почему, по какой причине все это произошло. Поэтому, дорогие, давайте будем внимательными. Апостол Павел говорит об этом. В Римлянам 14 главе, стих с 1 по 13. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно, всякий поступая по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем. Умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. И здесь в Библии апостол Павел в Библии повторяет то именно то же самое, о чем Иисус говорит, о том, чтобы мы не спешили судить людей по их делам и поступкам, потому что кто знает, этот человек, например, признает, например, и он ест, скажем, сало. А кто-то не ест сало, и этот, кто не ест сало, осуждает того, кто ест сало. Но он говорит, апостол Павел говорит, а что ты его осуждаешь? Но это как бы его вопрос. Но ест он сало? Ну ест. Кто-то отмечает какой-то праздник, день рождения, а кто-то говорит, день рождения, языческий праздник, не буду отмечать. И начинает осуждать человека за день рождения. Ну, например, свидетели Иеговы, знаете, есть такие. У них день рождения отмечать – это грех. Но апостол Павел здесь говорит, ну, если ты так считаешь, ну и считай. Это твое личное решение и вообще не проблема. Не пытайся насаждать свое личное мнение на мнение других людей и не осуждай их за это. Он говорит, если человек делает это для Господа делает, а делаешь это ты, ну делай ты для Господа со своей позиции. Но не нужно осуждать того, кто не делает. Апостол Павел говорит в другом месте Писания о том, что кто-то пьет вино и ест идоложертвенное. А кто-то притыкается на этом. И он говорит, ради этого человека, чтобы этого человека не приткнуть, я не буду есть это мясо идоложертвенное, потому что у человека немощная совесть. У меня однажды такой случай был, знаете, я свободный от алкоголя был в свое время. В миру не пил много, и поэтому мне как бы вообще не заморачивался. И я иду после домашней группы в Абакане, пивасик купил себе по дороге, знаете, нулевку, знаете, да, 0%, такой без алкоголя, и иду пью. А все на меня стоят, смотрят. И такая тишина. Мы только что ненормально о Господе говорили. И все напряглись. Приперся тут Елифанкин какой-то с этого Владивостока. Это 95-й год был. А еще такой полумирской был. Вот. А Женя, мой друг, который меня в церковь привел и на домашнюю группу, идет красный как рак и не знает, что делать. И такая тишина. И все как-то молча разбрелись. А мы идем с Женей. Женя такой мне говорит... Я, говорит, вот не знаю, что тебе сказать. Как сказать. Ты меня так подставил дико. Я говорю, в смысле? Ну ты же это, пивасик купил. Ну что? Ну ты же видел, что там 0% безалкогольный. Ну он говорит, так-то, ну так, да, не подъедешь-то, в том-то и дело. Но это все равно пивасик. Вроде 0%. И говорит, все на меня так смотрели. Короче, говорю, я, Женя, да ты гонишь. Ты религиозный какой-то, говорю. 0 градусов, я говорю, в квасе 3%. Ведь я прав? Прав. В квасе 2-3% алкоголя присутствует, а там 0%. Зато, когда я зашел в ванную помолиться, у нас молитвенная комната была в ванной, там 4 брата жили просто в квартире. Вот там Бог мне перцу вставил. И вот этим местом Писания. Ты служишь преткновением. Если ты свободен был от алкоголя, зачем ты перед людьми это пытаешься понтоваться, что вот я свободен, это 0 градусов, да не нужно никогда делать это все для людей. В чем-то имеешь веру в чем-то, и это не грех, если, то не нужно пытаться проталкивать это. Потому что есть люди, которые, например, считают что-то, ну, допустим, в Библии этого нету, это не является какая-то, ну, греховная вещь, например, ну, что даже сходу придумать, я не могу даже. Но есть какие-то жизненные ситуации, вроде бы они не являются греховными вещами, Библия об этом не говорит, но для других людей это является преткновением. И они притыкаются. Так вот, не нужно доказывать, что ты прав, что вот так-то и так. Библия этого не говорит. На самом деле, не нужно этих вещей делать. Если для человека, брата твоего, это преткновение, не делай этого. Аминь. Слово, например, какое-то. Вот такое среди христиан есть такое матершинное слово, которое заменили на это. Как же оно звучит? Сейчас вспомню. А, вот, вспомнил. Знаете, слово такое, они все время от переводчиков научились, фильмов, художник, гребаный. Гребаный такой-то. А на самом деле это матершинное слово, замаскированное. Вы меня понимаете, о чем говорю? Это слово просто замаскированный мат. И людям просто хочется сматериться, а вроде бы как христианин, и нельзя. И вот они используют это слово, гребаный папа. Или гребаный там человек. А на самом деле звучит-то другое. Ты начинаешь видеть подтекст этого слова. Братья и сестры, аминь. И это не только вот это слово. Есть другие слова. Маскированные. Человек хочет по-мирски поступить, а вроде бы как христианин, и поэтому, ну что поделать. Приходится вот как-то выкручиваться, и они начинают менять вот эти слова, использовать. И для некоторых людей это такое преткновение. И поэтому понятно, что не прикопаешься, вроде не мат, да, греба, но оно ни к чему не это. Это вроде бы напрямую не мат, но это на самом деле замена этого матершинного слова. Поэтому, драгоценные братья и сестры, это очень важная вещь и в этом вопросе. Хорошо. Другое, это мы иногда говорят суждение и осуждение близнецы братья. Кто из вас слышал? Вот, и поэтому важно судить и себя, с какой мотивацией мы что-то говорим друг другу. Потому что мотивация, когда мы что-то говорим, она бывает совершенно разная. Мы начинаем кого. Мы можем говорить истину, но мы можем осудить человека. Здесь важно именно вот это вот понимание. Давайте прочитаем ситуацию, которая произошла в жизни Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея и Иоанна, 8 глава, стихи с 3 по 11. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята при любодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот она ситуация, потому что женщина была виновата в грехе прелюбодеяния. Закон Моисея действительно говорил побивать камнями таких людей. Разве не так? Ветхий Завет читаете, и там действительно это так. Там один мужик дрова в субботу собирал. Его поймали, привели к Моисею и сказали: «Вот этот чел вот дрова собирал для костра. Холодно ему в субботу стало. Что делать?» Моисей вопросил Господа побить камнями. Его побили насмерть. Он, вот закон, ветхозаветный закон. И вот тут ситуация такая. И вот они приводят... Иисус-то понимает, что вообще-то они правы, конечно, с точки зрения закона, но ты что, ты сам эти бревна в своих глазах имеешь, и ты пытаешься еще как бы осудить другого человека. Мы в жизни сами в чем-то неправы бываем. Ну, может, только Галина Леонидовна, святая женщина. Вот. А мы-то все остальные грешные люди. Мы в чем-то неправы бываем, в чем-то согрешаем. И поэтому важно очень понимать вот это место Писания. Иисус именно сказал о том, что этой женщине: «Иди, и я не осуждаю тебя, братья и сестры». Он сказал: «Иди, и я не сужу тебя. Иди, впредь больше не греши». Вот она позиция сердца Бога. То есть он понимал, даже Иисус имел, будучи Сыном Божьим, который никогда не грешит, даже он имел моральное право осудить того человека, который в грехе. Аминь. Он же не грешил, у него точно бревен не было в глазах, но он даже не осудил ее. А уж тем более мы грешные люди. Поэтому, с другой стороны, мы должны эти вещи понимать. Но... с другой стороны, это не значит, что мы должны молчать, когда совершается беззаконие. Теперь давайте поговорим о другой стороне монеты или медали. Потому что мы рассмотрели о том, чтобы не судить, но есть злоупотребление этим местом Писания, и поэтому нам важно, нужно понимать о том, что люди иногда оправдывают свой грех вот этим же местом Писания. «Брата, ты не суди! Ты что судишь меня?» В моей жизни, вот лично в моей жизни, я вам приведу просто примеры, есть люди, которые используют Слово Божие для оправдания своих грехов. Лично я знаю человека, который ходит в церковь и живет в блуде с этой же церкви. То есть они живут с девушкой недолгое время, в какое-то время в служении даже, прославление пели. И вот они сожительствуют в гражданском браке. И понятно, что это грех, блуда. Но когда ему говоришь вот так вот, он, знаете, какой ответ? «Не суди, брат. Смотри, Господь с тебя спросит». Я говорю: «В смысле? Ты что, живешь в грехе, и теперь все должны молчать, что ли?» Он: «Бог сказал, не суди. Значит, не суди. А я разберусь со своей жизнью так». Я говорю: «Ну давай тогда все в жизнь, в церкви начнем заниматься чем угодно. Бухать, прелюбодействовать, курить там, что угодно. Но сказать друг другу: не суди, брат». Когда, например, приходит сестра, ну здесь такого нету в прославлении, в некоторых церквях есть, и вот у нее, знаете, обтянута одеждой так, что вся ее анатомическая внешность видна. Вот в таком облегающем. И ты просто сидишь, смотришь на собрание. Ты хочешь Иисуса увидеть, а хочешь обнаженную женщину. Но тем более я не женатый, и братьев таких много. А мужчина, он как бы устроен так, знаете. И, да, и ты пытаешься как бы там... А в библейскую школу тоже сестры приходят, они в мини-юбках. У них мини-юбка, знаете, вот не знаю, там кусочек тряпки только здесь. Вот она сидит, и ты вроде конспект пишешь, а у тебя глаза все время сюда. Ну, блин. И вот ты понимаешь, ну что тебе вот. И вот подойдешь, скажешь как бы этому, или это сестре брат, а у тебя проблемы с блудом. Да. В смысле? Ну ты не смотри, ты увидь во мне Иисуса. Я говорю, ну как бы это, не получается увидеть Иисуса. Ты стоишь на сцене в лучах прожектора вся или в мини-юбке в такой вот, вот, и все, и там из подмышек ноги растут. И понятно, что, ну как бы странно вот эти вещи, на все эти вещи смотреть. А тебя обвиняют, что проблема в тебе, брат. Я одеваюсь, да, не суди. Я одеваюсь так, как я хочу. Вы понимаете, о чем говорю, да? Просто здесь маленькая церковь, такого здесь ну, не бывает. Когда большая церковь, ой, там такое насмотришься. Потом я знаю другого человека, который бросил свою жену-христианку с тремя детьми, убежал к мирской женщине, не заботясь о брошенных. Юля с Клина. Я хотел с ней строить отношения сначала, но я понял, что как бы не мой вариант, мне учиться еще. А сейчас пойдут дети, семья, дети, ни о какой миссии человек не думает. И я подумал, что не катит вариант. Так вот, другой парень с прославления, женился Олег на ней. Классная девчонка, сестра. Трое детей. А потом раз, попалась ему мерзкая женщина, которая оказалась красивее, которая оказалась такая-сякая. И, знаете, вот бросил ее, Юльку с тремя детьми. А потом я этому Олегу увидел, я говорю, знаешь, мне хочется по роже тебе надавать. Такая классная сестра поверила тебя, а ты ее, брат, не суди. Разбирайся со своей жизнью. А я не сужу, говорю. Тебе вообще просто, ну, по лицу надавать. Говорю, своим святым кулаком по твоему грешному рылу. Вот. А он такой, знаете, вот этот стих библейский использует именно. Что? Не суди, брат, разберись со своей жизнью. Вот ты типа жениться не можешь, вот ты как бы на мне тут на меня наезжаешь. А вот я такой вот, знаете, ловелас. У меня сейчас красотка появилась, жена вот такая вот. И вот слово не скажи, знаешь, вот человеку, когда у него есть грех, когда у него есть проблемы, этот же самый стих использует. Не суди, не судим будешь. А потом еще я другого человека знаю. Еще один фрукт, Аслан. Так у него, он сосед и сам, знаете, ну, христианин там, все. Так он что, уехал со своего города, у него семья, как у черноуз. 6 детей. А он бросил женушку свою дома, в этом, в Беслане. Уехал в Москву служить Господу. Он служит там всякие евангелизационные мероприятия. Просто смотрю там в соцсетях. Он туда поехал, его приглашают на те конференции, то сё, 5-10. И он там Господу служит. А как насчет жена? А жена его Изаура зовут. Она, знаете, вот она просто, она в смирении такая, говорит, а может быть действительно мужа, а у них дома есть нечего. Ну, она получает какие-то пособия. Он ни денег не высылает им ничего. Я, говорит, Господу жизнь посвятил. Знаете, у меня в мозгах какая мысль возник? Козел. Да. Ну, где ж ты так? А он, знаете, не судите, братья. Я же Господу служу. Да в первую очередь о семье заботиться надо, а Господу служить потом. А ты взял, бросил свою жену, и понятно, ты там не в грехе, вроде бы как нельзя сказать, что ты там по женщинам бегаешь. Не бегает, не пьет, не курит. А вот он, знаете, увлекся, в Москву «Слово жизни» приехал, и он там в евангелизациях, на конференции, пророчески, недавно вот увидел его на пророческую конференцию, как спикера пригласили. Я думаю, да вы гоните, вы не знаете его жизнь. Я позвоню этому пастору, скажу, вы что там, спятили? Ну, пастору с того города, что Манмацули позвонил. Да вы гоните, говорю, какой человек, какой спикер, как, когда такие вещи происходят. Жену бросил. С 6 детьми, они там перебиваются на этих, как их, дотации или что там дают от государства. Пособия, да. И они живут, и он ее зашугал, знаете, так, что я Господу, если ты будешь мне противостоять, Бог с тебя спросит, потому что Бог меня призвал к служению, а ты тут как жена противостоишь служению. Ну вообще человек с головой дружит. Я записываю, имена тут использовал. Ой, выложу на подкаст, услышат, мне начнут все вот эти люди мне звонить. Ты что нас тут в суе употребляешь? Ладно, ничего, я живой буду, живы будем, не помрем. Вот, поэтому нужно это самое. И люди вот во всех этих ситуациях, они говорят одно и то же. Не суди, брат. Не суди, судим не будешь. И это оправдание именно своим поступкам. Знаете, что в таком случае говорил Иисус? Если уж Иисус говорит о том, что не суди, судим не будешь, а давайте посмотрим другую сторону Иисуса, а что Он говорит? Он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Нехило так. Это Иисус говорит. Вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, учитель, говоря это, ты нас обижаешь. Он сказал, вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудоносимы, сами одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Вот обратите внимание, Иисус сказал истину в этом случае. Сказал. Но разве это считается тем, что он осудил? Это не осуждение, это сказать истину, это обличить. И это было жесткое обличение. Это не по головочке погладить, аминь. Это было очень жестко. Давайте другое место. Стефан, книга Деяния, 6 глава, 7 глава. Помните, Стефана поймали, первый великомученик Христов. И он говорит историю от Авраама до Христа, объясняя людям путь Христов. И потом он в конце говорит, жестоковыйный, с необрезанным сердцем и ушами, нехило побрил. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Не слабо, да? Которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими, скрежетали на него зубами. Вот, это человек вроде бы не осуждал, но он сказал истину. Другое, последнее, апостол Павел. В Галатам 3 главе он говорит, первый стих, «О несмысленные галаты, кто престил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распят». Это в православном переводе написано «несмысленные галаты». В оригинале написано «глупые галаты». Тупые, вот современным языком. И вот она истина на самом деле. Поэтому нужно понимать, где есть и осуждение, а где есть действительно говорить истину. Потому что сейчас, мы вчера с моим другом Щербачковым Сергеем разговаривали, я говорю, до нас это еще не докатилось. Представляете, вот в некоторых московских церквях чушь такую, и на Ютубе есть такое благословение. Во-первых, что «Отче наш» нужно на арамейском обязательно. Кто из вас? Есть такое, да? Я такого не видел. Он мне просто сказал, да. И люди такую чушь несут. Я говорю, Серега, ну ты-то здравый, ты понимаешь, что при чем здесь на арамейском? Мы, говорю, уже превращаем молитву «Отче наш» в этот, как его, в какую-то, знаете, мантру, да. А на самом деле молитва – это обращение к Богу, и какая разница, хоть ты на арамейском, хоть ты на китайском молишься. Молитву Бог слышит, как голос твоего сердца. Аминь. А не вот эту чушь. А потом другая вещь, которую он сказал, он перечислил какой-то Хлебницкий или еще короче, что-то а-ля Яковишин, там что-то, учения такие вот. И московские пасторы, они в РосХВЕ, говорит. Они, представляешь, манну на служениях продают. Манна, вот этот килограмм, представляете? Он говорит, Сергей, я такой. И он говорит, 40 тысяч. И вот если ты купишь мешочек манны, он благословит тебя на весь год. Столько благословениями. Я говорю, какая чушь. О, говорю, какой. Я говорю, и Серега говорит, я несколько раз противостал этому, и меня сразу. Серега, ты осуждаешь этих пасторов, ты не имеешь права судить их. И он мне звонит, говорит, Серега, вот как бы ты поступил? Я говорю, в пух и прах бы разнес их. Вы, лжецы, говорю, утробы, ленивые, работать не хотите, пытаетесь на мане сейчас заработать деньги. Людей обдираете насчет денег, говорю, да позор какой, церковь христианская, которая называется так. И это не единственное. Он мне там столько раз сказал, думаю, да люди с ума сошли. Они в инстаграмах, везде, в фейсбуках, на пожертвованных людей в церкви фотографии присылают, как они на Гавайях отдыхают с женой, с детьми там, там и там. И вот он на самом деле, думаешь, где христианство? Христианство в современное время. Аминь, братья и сестры. Где оно? И вот что теперь сейчас? Не суди, брат. То есть молчать, да? Пусть вот это беззаконие в церкви распространяется, растет, а ты, значит, сиди и не суди. То есть скажешь правду, а тебе скажут, ты осуждаешь. Поэтому говорить истину, я вам сейчас только что пример сказал о том, что это, во-первых, Иисус был, во-вторых, Стефан, в-третьих, апостол Павел, еще Петр был. Они говорили истину. Это не значит, что осуждение. Если ты видишь где-то грех, нужно говорить в правильной позиции, конечно, не уничижая человека, но говорить ему истину. И нравится ему это, не нравится, но Бог нам говорит о том, что говорить истину. Грешникам, если люди этого мира... То же самое. Нужно говорить им истину. Если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Не нужно меня пугать, я тебя не пугаю. Я тебе просто говорю, что ты пойдешь в ад. Я тебя предупреждаю. Вот и все. Поэтому, братья, сестры, дорогие, судить и говорить истину. Иногда некоторые люди пытаются знак равенства поставить, но это неправда. Это неправильно. Потому что, когда мы действительно осуждаем людей, унижая его, вот он такой, вот да-да-да-да, вот как в случае дедушку, помните, люди осуждали, они не знали истины всей. Это одно, когда мы осуждаем, но когда есть греховные вещи, и мы говорим эту истину, мы говорим человека не для того, чтобы, как в случае женщины, взятой при любодеянии, втоптать в грязь, потому что у фарисеев и книжников не было цели, чтобы эту женщину вытащить из грязи. Ихняя цель была Иисуса обвинить и побить женщину камнями. Мотивация была не та. Так вот, когда мы говорим истину людям в глаза о чем-то, мы должны говорить это с любовью, для того, чтобы не побить его камнями, а для того, чтобы помочь ему вылезти из проблемы. Аминь. Это вот правильный мотив. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день. Спасибо Тебе, Господь.